Читаем текст Священного Писания, Евангелие от Матфея, 1 глава, с 18 стиха и до конца этой главы. Евангелие от Матфея, 1 глава, с 18 стиха. «Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в чреве от Духа Святого. Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая гласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, си ангел Господень явился ему во сне и сказал: Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившийся в ней есть от Духа Святого. Роди же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Се дева во чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Иммануил, что значит с нами Бог». Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою, и не знал ее, как, наконец, она родила сына своего первенца, и он нарек имя ему Иисус. Аминь. Вы знаете, праздник Рождества, он очень такой необычный, уникальный праздник. С одной стороны, особенно для нас, людей верующих, знакомый, понятный, евангельские повествования, которые мы читаем на Рождество, нередко мы помним наизусть, кто-то с детства. Я вспоминаю, когда мои дети еще были маленькие, и вот как-то мы вечером Рождество очередной раз собрались с семьей, и я говорю: давайте прочитаем евангельское повествование. И мой старший сын, ему тогда было, наверное, лет, может быть, 5 или 6, говорит: пап, ну что читать, мы и так это все знаем. Мы каждый год это читаем, мы знаем это повествование, оно очень известное. Вот такая одна часть этого праздника, известная, будничная, такая понятная. И в то же время это событие, которое до сих пор до конца не разгадано. Это событие, явление в мир, рождение божественного младенца по-прежнему волнует умы людей, очень интеллектуальных, очень развитых, мыслящих о смысле жизни, о смысле мироздания. И вот, вникая в эту историю Рождества, люди задают кучу вопросов. Как могло случиться так, что рождение одного ребенка среди миллиардов других детей, людей изменило весь ход человеческой истории? Сегодня мы живем в 2019 году от Рождества Господа Иисуса Христа. Как великий Бог, Творец, создавший все Словом Своим, как Он мог воплотиться и прийти на землю в образе обычного земного малыша? Как чисто юная дева Мария, не познавшая мужа, могла зачать и родить божественного ребенка? Как новорожденный мальчик из еврейского города мог стать Господом и Спасителем всех людей, живущих на земле? Это всего лишь малая часть тех десятков, сотен вопросов, которые задают люди себе, друг другу. И это действительно уникальное, необычное событие во Вселенной. Но одно из самых главных значений этого события заключается в том, что это не только нечто, произошедшее больше 2000 лет назад. Это то, что происходит сегодня, когда человек открывает свое сердце для Господа, когда человек верою принимает Иисуса, когда он посвящает свою жизнь Богу, когда он склоняется перед Господом, говорит: Господь, не хочу больше жить для себя, не хочу жить для греха, для Тебя войди в мою жизнь, измени мое сердце, очисти меня.
И в этот самый момент происходит великое чудо, которое в Писании названо возрождением, рождением свыше. Когда незримым образом, Духом Святым, через Слово Божие, через Божию благодать, вот этот Иисус поселяется в сердце человека. И в этом смысле Рождество Иисуса Христа, братья мои, сестры, это наш праздник, это день нашего рождения сегодня, если только мы пережили рождение свыше. Поэтому то, что сегодня мы празднуем, это не просто историческое событие, важное, ценное, но это мое и твое, брат и сестра, день рождения духовного. Помните, апостол Иоанн записал об этом удивительном событии. «Был свет истинный», Евангелие от Иоанна, 1 глава, «был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли, а тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились». И вот сегодня на основании Евангелия Матфея, этого текста, который мы прочитали в начале, мы постараемся извлечь три важных урока или три таких особых момента, каждый для себя. Прежде всего, необычные люди. Во все времена Бог ищет людей, необычных людей, у которых сердца открыты для Него. Людей, которые хотят познать Его, которые впускают Его в свою жизнь, которые доверяют Ему. И вот такими людьми тогда, 2000 лет назад, оказались земные родители Господа Иисуса Христа, Иосиф и Мария. Именно эта семейная пара сподобилась особой чести принять, заботиться, воспитывать божественного младенца, Сына Божия Иисуса Христа. Может быть, для нашей человеческой логики трудно это вместить, но Священное Писание однозначно говорит о том, что Иисус Христос является истинным Сыном Божьим. Иисус Христос на 100% является истинным Сыном Божьим. Многие-многие тексты Священного Писания об этом говорят, мы можем вспомнить только некоторые из них. Помните пророчество Исаии? Знаменитое пророчество Исаии, 9 глава, 6 стих, когда, простираясь в будущее, где-то за 600-650 лет до Рождества Иисуса, Исаия записал: «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему чудный, советник, Бог крепкий». Вот этому сыну, этому младенцу нарекут имя «Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира». Когда пришел Иисус, когда Он вышел на свое служение, Он многократно говорил слова, которые приводили в изумление, а то и в возмущение Его слушателей. Когда Он очень просто мог сказать: «Я и Отец одно». И все его слушатели прекрасно понимали, о ком он идет речь. Не о земном об отце, не о Иосифе, а о небесном отце. Или он мог сказать: «Видевший меня, видел отца». Удивительные слова. И он говорил это как власть имеющий. Знаете, я недавно прочитал такое размышление, что есть немало людей, которые говорят: «Да, Иисус был великий пророк, мудрец, чудотворец, Он мог творить действительно необыкновенные вещи, но он был всего лишь человек. Он не был Сыном Божьим, это просто ему приписали, это добавили.
И вот автор этого размышления пишет, что когда мы внимательно читаем, что Иисус говорил сам о себе, то он не мог быть мудрецом. Он был либо безумцем, который говорил странные слова, либо он был действительно Богом, который имел полное право говорить эти слова. «Я и Отец одно, видевший меня, видел Отца. Сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит Отца творящего». И много-много других цитат можно вспомнить, когда Иисус говорил, помните, что легче сказать расслабленному, этому инвалиду, калеке, встань и ходи, или сказать, прощаются тебе грехи твои. Кто из смертных людей может сказать одно или другое? Кто из людей, самых великих или мудрых, может сказать другому, я прощаю тебе грехи, или сказать калеке, встань и ходи? Только Сын Божий, будучи действительно Богом. И люди, окружавшие Иисуса, особенно религиозные вожди, эти законоучители, которые прекрасно знали тексты Священного Писания Ветхого Завета, вот они больше всего возмущались, потому что они понимали, на какую роль претендует Иисус, кем он представляется. Евангелие от Иоанна, 5 глава, 18 стих. «И еще более искали убить его иудеи за то, что он не только нарушал субботу, но и отцом своим называл Бога, делая себя равным Богу». И уже брат передо мной, Александр Васильевич, прочитал этот удивительный текст, это уже слова апостола Павла, 1 Тимофея 3:16. «И беспрекословно великое благочестие тайны Бог явился во плоти». И одновременно с этим, друзья мои, вот то, что не поддается человеческой логике, будучи 100% Божьим Сыном и Богом, Иисус рождается как Сын человеческий. Рождается как человек. И рождается в семье у необычных, уникальных людей, Иосифа и Марии. И необычность и уникальность этих людей заключалась главным образом в том, что это были люди, чьи сердца были полностью преданы Богу. Да, это были достаточно по своему происхождению, по своей жизни, достаточно простые люди, совсем не богатые, не знатные, жители небольшого галилейского города Назарета. И хотя Иосиф не был физическим или, как сегодня говорят, биологическим отцом Иисуса, но давайте задумаемся о том, друзья мои, что именно этому мужчине Бог доверил роль стать отцом, который взращивал Сына Божия, который заботился, оберегал, наставлял, может быть, говоря человеческим языком, вразумлял Божьего Сына. Друзья, это удивительно. Недавно я слышал такую историю, как одна христианская семья, у которых не было детей, усыновили девочку, когда ей было всего 3 дня от роду. И они вырастили ее, они заботились о ней и не говорили ей, что они приемные родители. И вот когда этой девочке стало 24 года, они молились, думали, решили открыться. И мама ей сказала, ты знаешь, дочь, я тебя не родила. Я не являюсь твоей мамой, которая тебя родила. Мы взяли тебя в детском доме, когда тебе было всего 3 дня от роду. И для этой девочки это был шок. Она закатила истерику. Она говорит, этого не может быть. Я была всегда уверена, что вы мои родители. Я абсолютно, у меня никаких сомнений не было. И она подбежала к отцу, говорит, папа, ну скажи, что это неправда, что что-то не то. Он сказал, да, это правда, это правда. Более того, если ты хочешь, мы можем попробовать поискать твою биологическую маму. Может быть, ты хочешь с ней встретиться. Но девочка, пережив определенный кризис, переплакав, перестрадав, сказала, нет, я не хочу. Вы приняли меня, вы заботились обо мне, вы вырастили меня, я хочу оставаться с вами. Друзья, это такая, может быть, очень слабая, очень бледная, но некая аналогия, когда Бог своего Сына на время земной жизни новорожденного отдал вот этим особым людям, чьи сердца были преданы Богу. Мы не так много знаем об Иосифе из Священного Писания. Мы знаем, кстати, его родословную. Это интересно, первые главы Евангелия от Матфея, подробная родословная Иосифа. Но о жизни его мы не знаем, мы знаем немного. Писание говорит, что он был муж праведный и благочестивый. Писание говорит о том, что когда он узнал внезапно, еще не начав жить с Марией, еще только они были обручены, вдруг он узнал, что она беременная. И вот эта его праведность, благочестие проявилось в том, что он просто хотел отпустить ее, не придавать огласке, позору, тем более каким-то жестким мерам и так далее. И является ему ангел Божий, говорит, не бойся принять Марию, жену твою, ибо в ней плод от Духа Святого. И вот этот человек, он доверяется Богу с полуслова, он доверяется этому откровению, он принимает свою жену, он идет с ней потом туда, в Вифлеем, да, он сопровождает ее, рождается ребеночек, он заботится о нем, как о своем родном, как о своей кровинушке. Потом является ангел, говорит, Ирод хочет убить, бери младенца, бегите в Египет, и снова Иосиф идет и заботится. Большинство из нас знают эту историю хорошо. Но давайте попробуем хоть чуть-чуть отчасти представить себе себя на месте этого человека, этого мужчины. Ему действительно Бог верил в великое защиту, заботу, воспитание, наставление своего сына Иисуса Христа. И надо сказать, что Иосиф с честью справился с этой задачей. Но знаете, что меня особенно удивляет еще в этой истории? Что Иосиф на страницах Священного Писания, это как бы, это, простите, такое выражение или сравнение, герой второго плана. Он делает великое дело. Он сподобился великой чести. И при этом он где-то в тени, он где-то на втором плане, он послушно выполняет все, что Бог ему поручает, и незаметно уходит. Мы не знаем, когда он умер, где он умер, сколько он воспитывал Иисуса. Даже интересно, когда первое чудо Иисус совершает в Кане Галилейской, помните, написано, там матерь Иисуса была, ученики были, Иосифа там уже нету. Был ли он в то время жив или тяжело болен, мы не знаем. И я задаю себе вопрос, братья и сестры, хочу, чтобы каждый задал себе, могу ли я, способен ли я стать человеком, которого Бог возьмет, будет использовать, а потом просто скажет, хорошо, теперь ты уходишь на второй план. Достаточно, ты сделал свое дело, которое я хотел, чтобы ты сделал. Вы знаете, о чем болит мое сердце? Я встречаю людей, даже служителей известных, действительно благословенных, действительно много потрудившихся для Господа. Но когда им приходит время уйти на второй план, они не могут уйти. Они не способны уйти.
Они настолько почувствовали свой вес, свою ценность, свою важность, что они не готовы уйти на второй план. Как это будут меня не почитать? Как это я не смогу быть первым? Как это я не смогу быть лидером? А некоторые откровенно говорят: да ты знаешь, кто я. Ты знаешь, сколько я потрудился, ты знаешь, сколько я проповедовал, ты знаешь, какую верность я явил Господу, какую пользу для Церкви Божией.
И я думаю о себе, братья и сестры. Приходит время, приближается время, я это понимаю, когда мне нужно будет отойти и уступить дорогу более молодым. Смогу ли я? Сможешь ли ты, брат и сестра, вот так вот без надрыва, без боязни, без какой-то претензии на особые права, на особые регалии, на особый почет отойти и дать дорогу тем, кого Господь дальше призовет? Не тормозить, не загораживать своей спиной, простите, не ставить подножки, не упираться. Но точно так же, как Господь призвал нас, точно так же услышать Его голос и отойти на второй план, как это сделал Иосиф, муж Марии и человек, которому Господь, Бог Отец, верил заботу о сыне своем. О Деве Марии мы знаем чуть-чуть больше. Она реально была земной матерью Иисуса. И это удивительный человек. Мы встречаемся с Марией в момент Благовещения, когда ангел Господень является ей и говорит, что у нее чудесным, сверхъестественным образом родится младенец Иисус. До сих пор в городе Назарете, практически в центре города, стоит огромный храм, католический храм, над местом той пещеры, где по преданию явился ангел и возвестил ей эту чудесную весть. А когда мы прощаемся с Марией? А с Марией мы прощаемся у Голгофского креста. Когда Иисус, распятый, висит на кресте, видит свою страдающую, рыдающую мать, обращается к апостолу Иоанну, своему ученику, и говорит: «Се матерь твоя, се сын твой», и поручает заботу о матери апостолу Иоанну. Есть многочисленные предания, рассказывающие, что было дальше с Марией, но для нас важно евангельское повествование. Что самое главное и самое ценное в этой уникальной девушке из народа иудейского? Смирение, скромность, послушание, преданность, любовь. Трудно выделить что-то одно особенное, потому что все особенное. Меня лично особенно восхищает ее такое, знаете, полное послушание Богу. Вот эта фраза, которую она говорит после ангельской вести о том, что она станет матерью будущего Мессии Иисуса, Луки 1:38, Евангелие от Луки: «Се раба Господня, да будет мне по слову Твоему». Помните, позже ее сын скажет почти ту же самую фразу. В Гефсиманском саду, молясь, находясь в молитвенном борении, он скажет: «Отче, не моя воля, но Твоя да будет». Мария – удивительный человек, и пророчески ей было предсказано, что ее будут ублажать многие люди, но при этом это человек, который заплатил великую цену, цену страданий, потому что, помните, как предсказал еще и старец Симеон в Иерусалимском храме: «И тебе самой оружие пройдет душу». Друзья, вот эти два человека, земные родители Господа Иисуса Христа, это необычные люди. И можно сказать с полным основанием, что до сих пор Господь продолжает искать вот таких необычных людей в нашем собрании, в нашем городе, в нашей стране, по всему миру. Мне очень нравится текст Священного Писания, записанный во второй книге Паралипоменон, 16 глава, 9 стих. «Очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему». Брат и сестра, друг дорогой, как дела с моим и твоим сердцем? Когда сегодня Господь невидимо, но реально обозревает всю землю, когда Господь невидимо, но реально присутствует здесь, в Доме Господнем, видит ли Он, заглядывая в мое и твое сердце, брат и сестра, что мы преданы Ему вполне? Есть много текстов Священного Писания и в Ветхом, и в Новом Завете, где Господь ищет этих людей, этих современных Иосифа и Марии, и далеко не всегда их находит. Иезекииля, 22 глава, 30 стих. «Искал я у них человека, — говорит Господь, — который поставил бы стену и стал бы в проломе за сию землю, чтобы я не погубил ее, но не нашел». Дай Господь, дорогой друг, чтобы мое сердце, твое сердце, моя и твоя душа была настолько предана Господу, чтобы мы были готовы исполнить Его волю в точности, сделать все, что Он нам поручает, а потом спокойно, смиренно, тихо отойти в сторону и ожидать встречи с Господом. Итак, первая мысль, главная, которую мне хотелось положить на сердце, это уникальные люди, земные родители Господа Иисуса Христа. Вторая мысль – это уникальный, необычный Спаситель. Мы прочитали, что родится младенец, ибо он спасет людей своих от грехов их. Наверное, в каждом народе, в истории каждого народа есть те или иные спасители, есть те или иные известные люди, герои, военачальники, которые очень много сделали для спасения, для сохранения своего народа, для сохранения многих жизней. И люди многих до сих пор почитают. Но Спаситель для одного народа, иногда для другого народа абсолютно неизвестная личность. И даже бывает странно, приезжаем в какой-то другой город или в другую страну, видим памятник и думаем, а кто это такой? А это кто такой? А люди местные говорят, да ты что? Это же наш герой национальный. Друзья, но Священное Писание говорит о том, что есть трагедия, есть беда. Есть война вселенского масштаба. До сих пор существует эта битва не на жизнь, а на смерть. Битва не за территорию какую-то земную, не за какие-то временные ценности, не за какую-то национальную идентичность, не что-то еще такое, но битва вселенского масштаба за души человеческие. Знаете, есть видимые опасности, есть видимые беды, пожары, землетрясения, военные действия, но есть невидимые опасности. Есть опасности, которые человек не может пощупать, ощутить, может быть, специальными приборами только. Когда случилась трагедия в Чернобыле, вот эти спасатели, которые там трудились, они, может быть, сами до конца не понимали,
ну, взрыв произошел, ну-ка, что-то там на этой атомной электростанции случилось, надо тушить пожар, но они не представляли вот этой невидимой опасности, излучения, облучения, которое буквально разрушает человека и необратимые процессы в организме человека вызывает. Практически все они очень быстро, если там сразу не погибли во время тушения этих пожаров, этого взрыва, в скорости многие из них погибли. Есть на Митинском кладбище в Москве целый квартал, посвященный героям Чернобыля. Но Священное Писание говорит, что есть еще более опасное излучение, еще более опасное беда, инфекция, я не знаю, как еще можно назвать, которая поражает все человечество, которая губит человеческие души, не только для временной земной жизни, но на всю вечность. И этой опасностью является грех. Очень много текста Священного Писания утверждает, и сегодня мы уже слышали в первой проповеди, что все мы грешники. Нет ни одного шанса ни у кого спастись своими силами. Мы не можем спасти друг друга. Самые лучшие представители из нас, сынов человеческих, не могут помочь другим спастись. Мы не можем спасти своих детей от этой опасности, от этой беды. Не можем заслонить своей грудью, не можем прижать к себе, чтобы эта опасность миновала. Ибо все мы согрешили, лишены славы Божьей. Только один отрывок, Римлянам 3 глава 10 стиха. Нет праведного ни одного, нет разумевающего, никто не ищет Бога. Все совратились с пути, до одного негодны. Нет делающего добро, нет ни одного. Гортань их открытый гроб, языком своим обманывают, яд аспитов на губах их. Уста их полны злословия и горечи, ноги их быстры на пролитие крови. Разрушение и пагуба на путях их, они не знают пути мира, нет страха Божьего перед глазами их. Это лишь небольшая зарисовка того, что царит в окружающем нас мире. У кого-то это более ярко, более открыто, таким, знаете, обнаженным, бесстыжим образом проявляется его греховность. У кого-то очень тонко, завуалировано, очень аккуратно, очень, вроде бы даже незаметно. Но Господь ставит однозначный диагноз. Нет праведного ни одного, нет разумевающего. Все совратились с пути, все до одного негодны. И сегодня мы вспоминаем о том чудесном событии, когда к нам в наш мир пришел Спаситель. Не только для евреев, не только для иудеев, не только для кого-то особенно избранных, каких-то любимчиков, каких-то достойных в глазах Божьих. Нет никого достойного. Пришел Спаситель для каждого из нас. Есть прекрасное пророчество Исаии об этом грядущем Спасителе Иисусе. «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытие темницы, проповедовать лето Господне благоприятное». Евангелист Лука добавляет к этому рождественскому повествованию еще такую важную деталь. «И сказал им, пастухам ангел, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». Это уникальный Спаситель. Это необычный Спаситель. До сих пор его объятия открыты для всех людей. Мы с вами еще по милости Божией живем в такое время, когда двери Царствия Божия открыты, и Спаситель стоит в этих дверях и говорит: приходите, придите ко мне все труждающиеся обремененные, ибо так возлюбил Бог мир, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И ты, друг, можешь войти в эту дверь. Он Спаситель уникальный, универсальный для всех людей. И главное препятствие у людей было всегда и сегодня. Это препятствие в них самих. Это или непонимание опасности, которая им грозит. Непонимание того будущего, которое их ожидает. Непонимание той реальности, в которой они сегодня живут, будучи рабами греха. Или какое-то их упорство, упертость. Но только человеческое нежелание прийти, покориться, смириться, принять спасение, войти в эти двери, может помешать человеку спастись и унаследовать вечное спасение. У пророка Иеремии есть такие удивительные слова, трагичные слова, 6 глава, 16-17 стихи. «Так, говорит Господь, остановитесь на путях ваших и рассмотрите, расспросите о путях древних, где путь добрый, идите по нему и найдете покой душам вашим». Но они сказали: «Не пойдем». «И поставил я стражи над вами, сказав: слушайте звук трубы». Но они сказали: «Не будем слушать, не будем слушать, не пойдем». Знаете, когда порой звучат такие, знаете, слова, как любящий Бог будет всю вечность наблюдать за мучениями грешников в аду. Неужели когда-нибудь, там через тысячу, миллион, через миллиард лет, Он в конце концов не жалится над ними, не спасет всех? Друзья, когда размышляешь об этом человеческом упорстве, упертости, твердолобости, жестокосердости, когда Господь зовет, говорит: придите, придите, покайтесь, примиритесь, уверуйте, к вам рожден Спаситель, я пришел к вам, Он пришел как Сын Человеческий, вот Он. У одного из пророков есть такое слово: Господь говорит, что я обращался к вам, а вы в это время поворачивались ко мне спиной. И придет час беды, когда вы возопите ко мне, говорит Бог, а я повернусь к вам спиной. Как это страшно, друзья, если когда-то ты одумаешься, когда-то наконец до тебя дойдет, когда-то наконец-то скажешь: фу, ну хватит уже грешить, хватит мне упорствовать, хватит мне противиться Евангелию, пожалуй, приму-ка я Иисуса, и, может быть, трудный час воззову к Нему. Но может случиться так, что будет уже слишком поздно. Может быть, уже слишком поздно. И вместо открытых объятий, вместо сияющего лика Господа Иисуса Христа, ты можешь увидеть Его спину, и Он скажет: отойдите от меня, я никогда не знал вас. Это очень страшно. И третий уникальный момент, на который мы обратим наше внимание, это уникальная близость Бога к каждому спасенному. Мы прочитали: «Нарекут Ему имя Иммануил, что значит с нами Бог». Я не знаю, друзья, как для вас, но для меня это одно из наиболее любимых и близких моему сердцу имен нашего Господа Иисуса Христа. Во все времена люди в разных частях света, веровавшие в разных богов, старались приблизить к себе своих богов. Для этого в каждом поселении они строили некие храмы, капища, святилища, чтобы там поклоняться богам. Если это было большое поселение, то несколько строили капищ, чтобы не нужно было идти на другую сторону города, а где-то поближе к своему дому прийти, поклониться, принести какие-то жертвы. Более того, люди хотели у себя дома иметь некое свое домашнее святилище, чтобы там дома чаще приходить к своим богам, там поклоняться им, там воздавать им славу, там возносить свои молитвы. Более того, люди делали некие пресвященные предметы, какие-то амулеты, какие-то священные знаки, старались носить их с собою, на себе, и говорили: «О, мой Бог со мной, вот он в моей руке, у меня в кармане, он висит у меня на шее, это мой Бог, он меня хранит во всех бедах». В других религиях поощрялось еще ближе приблизить к себе богов, нанести начертания в виде, может, каких-то татуировок, каких-то изображений на своем теле. И говорили: вот Бог со мной, это часть меня, он на моей коже изображен, его таинственный знак. Кстати, небольшое замечание. Мы, современные люди, как это ни странно, живем в такое неоязыческое время, когда современные, образованные люди снова возвращаются к этим безобразным языческим божествам. Сегодня вновь модными становятся идолопоклоннические обряды, приношение в жертв животных и птиц, поклонение матери природе, звездам, амулетам, какие-то дьявольские знаки, татуировки и так далее, и так далее, и так далее. Один мой знакомый брат, он благовестник, служит в миссии Гедеон, и они как-то у одного из технических университетов Москвы встали группы братьев и стали раздавать Евангелие студентам. Вы знаете, какая интересная была реакция? Он мне сам рассказывал. К ним не подошли правоохранительные органы, не сказали, что вы нарушаете закон о Яровой. К ним не стали подходить представители, например, православной части студентов, сказать: что это вы раздаете Евангелие, идите в храм, вот надо там поклоняться. Больше всего к ним подходили и спорили вот эти неоязычники, которые подходили, издевались над Иисусом, над Евангелием, и говорили: какой там это какая-то греческая вера, это еврейский Бог, вот мы испокон веку русские люди должны там Перуну поклоняться, там деревьям поклоняться, матери природе поклоняться. И таких людей, этих студентов, молодых, завтрашних, не знаю, преподавателей, инженеров, ученых, их довольно много было. Больше всего они противились раздаче Новых Заветов. И в такое время мы с вами живем. Эти люди словно забыли, а впрочем и не знали, что более 2000 лет назад в мир пришел Спаситель, Сын Божий, Сын Человеческий, при рождении которому дали имя Иммануил, что значит «с нами Бог». И этот удивительный Иммануил всегда и везде присутствует с нами, своими учениками, своими детьми. Он четко обещал быть с нами до скончания века, а потом принять нас в свою вечную славу. Это удивительный Господь, который с нами не только когда мы собираемся в таких вот относительно многочисленных собраниях, как сегодня, когда слушаем замечательную музыку, проповеди. Но когда сегодня ты и я, брат и сестра, вернемся в свой дом, может быть, в свою комнатку, может быть, какое-то простое скромное жилище, к своим обыденным делам, к своим немощам, каким-то, может быть, болезням, к одиночеству, мы не будем одиноки, потому что имя ему Иммануил, он с нами будет там, в нашей комнате, в нашей спальне, в нашем жилище. Он будет всегда с нами, если даже, может быть, никому из людей нет дела до меня и тебя. Может быть, никто не позвонит, не поздравит с праздником Рождества, никто не подарит хотя бы открытку или конфетку и скажет: «С Рождеством, дорогой друг!» Иисус, имя которому Иммануил, он с тобой, он со мною. Он не просто с нами, он в нас. Апостол Павел, послание к Коринфянам, дважды писал, и в первом послании, и во втором: «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего у вас Святого Духа, которого вы имеете вы от Бога, и вы не свои. Ибо вы куплены дорогой ценой, посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия. А во втором послании он добавляет: «Вы храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них и буду входить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом». И это возможно, потому что имя ему Иммануил, что значит «С нами Бог». Итак, друзья, три урока, три напоминания в этот праздничный рождественский вечер. Господь нашел необычных людей, сердца которых были преданы ему вполне, Иосифа и Марию, и доверил им своего сына Иисуса, чтобы они оберегали его, взращивали его до определенного времени. И сегодня он продолжает искать таких уникальных людей, чье сердце было бы предано ему вполне. Окажемся ли мы, ты и я, среди этих людей? Будем помнить, что у нас есть уникальный Спаситель. Наш Господь Иисус Христос, Он необычный, Он универсальный, Он для меня и тебя. Он для черных, для желтых, для краснокожих, для бледнолицых, для бедных и богатых, для образованных и совсем простых. Уникальный Спаситель. Будем ценить и дорожить, что сегодня день рождения мой и твой, брат и сестра, если только мы однажды пережили рождение свыше, и младенец Иисус с Духом Святым поселился в нашем сердце. И третье, мы имеем уникальную близость Божию к нам, близость, которая в нас самих. «Прибудьте во мне, я в вас». Имя ему Иммануил, что значит «С нами Бог». Пусть вот эта радость Рождества, радость того, что мы верим в Иммануила, сопровождает нас и тогда, когда мы споем последний гимн, когда брат-пресвитер помолится заключительной молитвой, когда закроются двери дома молитвы, погаснет здесь свет, и мы вернемся к себе домой. Иисус, которому Иммануил, Он будет там с тобой и со мной. Да светится имя Его. Аминь.